метаморфоза. Прекрасно, вы помните, как звучит мое сообщение. «La Belle Musique», кстати говоря, это название сочинения, которое, фрагмент которого вы сегодня услышите. Вот, и метаморфоза прекрасного. И очень верно мимоходом Елена Владимировна заметила, что на фоне постмодерна, потому что все это не так просто укладывается в те самые, как я сказал, клише, которые связаны с понятием постмодерна, как его понимают сегодня, и как, кстати говоря, его понимали и у самих истоков этого явления. Ну так вот, что касается... Я все-таки вынужден буду сослаться на какие-то действительно, ну просто расхожие такие понятия, чтобы было, ну, чтобы мне самому было от чего дальше оттолкнуться. Так вот, напомню на всякий случай, что прекрасная — это эстетическая категория, которая характеризует явление, обладающее высшим эстетическим совершенством. Очевидно. Понятие прекрасного и красоты. Красоты, еще одна категория, часто трактуется как синонимы, часто отождествляется. И это для меня очень важно, понятие прекрасного как красоты, очень важно будет, это будет затронуто и в дальнейшем. С древнейших времен, вплоть до середины XIX века, термин «прекрасная красота» употребляется практически как синоним. Сущность прекрасного еще Платон трактовал как вечную, безотносительную, божественную идею. Прекрасное в искусстве и есть идеал. Я достаточно сослался на его знаменитый диалог «Пир», где это все очень весомо обосновывается. Там, кстати, затрагиваются аспекты красоты, но вы хорошо все знаете этот знаменитый его труд. В середине XIX века, я делаю сразу такой прыжок, вытеснение категории прекрасного на периферию исследовательского интереса и художественной практики становится характернейшей приметой этого самого XIX века. К нему я еще вернусь в самом конце, к феномену XIX века, что происходило там, собственно, все начала, беды, собственно, истоки модернизма, как считает наш, я так думаю, что он еще... Вряд ли он еще живет, Климент Гринберг. Но вот статья, которая была недавно опубликована, еще это... Да, конечно, нет. Потому что я дважды сошлись с ним сегодня. Так вот, с романтиков начинается процесс девальвации феномена и категории прекрасного как в теории, так и в художественной практике. Романтики в противовес классицистам, в частности, я вспомню здесь теорию Винкельмана, знаменитую классицистскую, и все ориентировано на античные эталоны, и это тоже я упоминаю неспроста. Так вот, в противовес классицистам романтики стремились показать обратную сторону прекрасного, уделяя много внимания удивительному, фантастическому, возвышенному, хаотическому, безобразному. Ну, естественно, здесь нельзя не упомянуть Ницше на излете, собственно, романтической эпохи, уже в преддверии, собственной эпохи модерна. Ницше в связи с эстетическим его релятивизмом. К красоте у него двойственное отношение, как вы хорошо знаете. Во-первых, это оценка красоты как нечто такого принадлежащего и идеализированного с точки зрения аристократической культуры. Но вместе с тем, это тоже для меня очень важный мотив, осмысливает Ницше красоту как иллюзию. Это очень важно сегодня для меня. А совершенно очевидно, не стоит ломиться даже в открытые двери, но я просто напомню, что дальнейшее дистанцирование понятия красоты и искусства обнаруживается в 20 веке. Собственно, все концепции теории модернизма, как его принято называть, авангарда, раннего авангарда, итальянского, русского, французского дадаизма, например, или второго так называемого авангарда. Для нас музыки это 50-е, 60-е годы, начало 60-х, тоже к этому сейчас вернусь. аспекты прекрасного, красоты становятся фактами эстетического и творческого анахронизма, такой своеобразной рудиментарности. Вот маленькая преамбула, которая касается категории прекрасного и ее, так сказать, очень активно обозначенной жизни. Что касается постмодернизма, если позволите, я о его некоторых феноменах все-таки напомню, очень кратко. Так вот, искусствоведы об этом пишут очень много, я, так сказать, употребляю не свои мысли, рассматривают постмодернизм как новый художественный стиль. Вот видите, это уже стало определяться как новый художественный стиль. Очень трудно определить этот стиль какой-то формулой, хотя некоторые показатели феномена постмодернизма как стиля художественного все-таки просматриваются. Во-первых, в том, что постмодернизм отличается от авангарда возвратом повествовательности, сюжету, например, в литературе, в кино, мелодии, гармонии, тональности, если иногда употребляют какую-то терминологию музыкальную, вы можете совершенно смело меня, так сказать, остановить и спросить, что такое тональность. Ну, тональность это, скажем, до мажор, если вы играли когда-то, учились самым-самым первым основам музыки, вы знаете, что тональность это вот то, на чем, собственно, жила вся музыка, начиная от Ренессанса, раннего Ренессанса, 17, 18, 19 век, она вся была тональна. Авангард отрицает, смывает этот принцип тональности. Достаточно вспомнить Шанберга, знаменитого основоположника музыкоформной системы, я тоже сегодня чуть-чуть ей кошетно коснусь. Первое, что он делает, он отказывается от принципа тональности, музыка становится атональной, а потом, как говорил Адорно в своей знаменитой философии новой музыки, вот такая атональная атмосфера, которая выражалась в раннем Шонберге, в экспрессионизме музыкальном, в частности, вообще, это была регистрация шока, травмы, депрессии. Позднее, к 20-м годам, Шонберг превращает, как говорит Адорно, вот эти все понятия травмы, депрессии, шока, превращает в материал, создается целая система, которая вгоняет как бы вот эту спонтанную негативную стихию в очень жесткие конструктивные рамки. Но тем не менее тональности там больше нет. Этим и отличается додекафонная, то есть 12-тоновая система. Если у вас будут вопросы потом, я, конечно, с удовольствием отвечу. Так вот, в постмодерне возвращается, и вы сегодня это услышите, мелодии, гармонии, тональность. Наблюдается совершенно очевидный факт возвращения фигуративности в искусстве. Это то, что совершенно отрицало всякая модернистская поэтика. Мы все это очень хорошо знаем. Так вот здесь возникает возврат к тому, что, казалось бы, на веки веков забыто и уже, так сказать, скинуто с корабля современности. Важно также обратить внимание, на это часто тоже указывают, сегодня это будет звучать специально, звучать в точном смысле слова, в постмодерне обнаруживается, особенно это станет характерно в конце 80-х, 90-х годов, такие характеристические его черты, как новая сентиментальность. Очень любопытно. Возврат к красоте, но я бы уже закавычил это понятие, в своей постмодернистской интерпретации, вот они уже метаморфозы прекрасного, собственно, выражается в том, что наблюдается опять общая мысль, эстетические мутации, модификация основных эстетических категорий. И вместе с этим возникает принципиально новый и неожиданный взгляд на категорию прекрасного. И еще одна интересная позиция. Вместе со всем этим в постмодернизме возникает принципиально новое отношение к массовой культуре, а также к тем эстетическим феноменам, которые ранее считались периферийными. То есть трансформировались критерии эстетических оценок как ряда феноменов культуры и искусства То есть, например, бытовое искусство, шлягеры музыкальные, например. То, что совершенно было немыслимо в атмосфере и первого, и второго авангарда, включая 70-е годы, совершенно было не там, наоборот, была прочерчена резкая грань между бытовой музыкой, сниженной музыкой, уже забегая вперед, чичевым вариантом, такой музыкой дизайна. Здесь, оказывается, может совершенно благополучно, хотя и не так просто, о чем я хочу как раз сегодня сказать, начинает прорастать вот этот самый принцип включения в контекст этого нового художественного стиля, постмодернистского стиля, бытового искусства, шлягер тут же фигурирует. Ну а также, конечно, китч и его крайний агрессивный вариант – это кэмп. Я специально хочу еще коснуться китча, потому что к этому есть все основания. Вот сейчас я буду продолжать говорить, и для того, чтобы было понятно, что к чему, просто будет идти слайд-шоу, он будет повторяться, это шоу наше будет повторяться несколько раз. Если у вас возникнут вопросы, кто есть кто, я вам смогу об этом сказать. Собственно, вы сейчас увидите ряд иллюстраций с такой выставки, которая прошла ровно год назад в Москве. Она называлась «Новая академия». Уже сниму к себе слово, у меня нет возможности рассказывать об этом подробнее, хотя это очень показательно с точки зрения постмодернизма. Кстати говоря, попутно замечу, что к постмодернизму причисляют себя крайне неохотно, сейчас я разверну экран, крайне неохотно те, которые, на мой взгляд, совершенно очевидно его и представляют. Но это не новое явление в художественной культуре. Ведь так было с импрессионизмом. Мы помним, что импрессионистов назвали несколько так пренебрежительно в желтой прессе. И они сами никак не обосчисляли себя с импрессионизмом. Это было почти на грани такого, ну, как бы, ругательного, если хотите, определения термина. Можно, правда, сказать, что да, но вот был еще и футуризм, был еще и конструктивизм, был еще новый авангард. Второй авангард, но там были программы, совершенно конкретные программы, манифесты, которые, собственно говоря, и объединяли вокруг себя, подчиняли некую определенное количество творческих персон общей концепции. А вот что касается постмодернизма, то здесь крайне неохотно соглашаются с такими характеристиками, что вот ты постмодернист. Я нигде не встречал, что касается, например, музыки, чтобы кто-то из мастеров, музыкантов, композиторов прежде всего, были бы согласны с тем, что да, вот я действительно представляю поэтику постмодернизма, потому что здесь нет самого манифеста, здесь сам по себе... Само по себе понятие постмодернизма – это понятие достаточно аморфное, безграничное, включающее в себя, что обусловлено самим явлением постмодернизма, все и вся. Поэтому здесь очень много вариантов, очень много тех самых трансформаций очень интересных, в том числе и трансформаций прекрасного. И это составило меня сегодня, попутно замечу, сконцентрироваться лишь на двух музыкальных, в смысле слова, музыкальным персонам, хотя этот список намного шире, на мой взгляд, но разный постмодернизм. Я бы растекся абсолютно тогда по древу, если бы хотел бы охватить, ну, не все, но, по крайней мере, наиболее характерно. Я выбрал все-таки две фигуры, очень контрастные, чья стилистика принципиально, кардинально отличается одна от другой, но тем не менее я абсолютно убежден, что и то, и другое имеет прямое отношение к постмодернизму, к тому, что наступает после авангардного периода. Так вот, момент на которые я сейчас обращаю внимание. Вот сейчас уже будут эти репродукции, слайд-шоу, взятые с этой выставки. Я их нашел, впрочем, в интернете, но есть замечательный и прекрасно изданный огромный каталог, где есть и программы их, в частности, это Тимур Новиков, который основал эту новую академию. Так вот, первое, что это диффузия больших стилей. Вы, конечно, я буду продолжать говорить, и здесь будет совершенно ясно, я сознательно включаю этот изобразительный ряд, чтобы как-то вот само стало все немножко на свои места. Авангардистской установке на новизну предстоит здесь стремление включить в современную арт-практику весь опыт мировой художественной культуры, о чем вы сейчас и что вы сейчас можете наблюдать. Тут и античность, и ренессанс, и даже Арно Брекер из Третьего Рейха, ну и салонное искусство, но все это очень модифицировано, очень трансформировано. Это метаморфоза, действительно, того самого прекрасного, от которого они отталкиваются, который, кстати говоря, новые академисты как бы и поднимают на щит. Так вот, Борис Гройс говорит так по поводу этих всех явлений. Современный художник не производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает на новом месте. Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным обстоятельствам, новым технологиям презентации и дистрибуции или новым стереотипам восприятия. Это конец цитаты. Прошлое как бы просвечивает в постмодернистских произведениях сквозь наслоившиеся стереотипы об этом прошлом, что вы сейчас и видите. Отсюда эклектическое смешение художественных языков. Очень важный момент, который касается эклектики. Как, кстати говоря, сами постмодернисты это потом будут комментировать, вы узнаете. Эпоха постмодерна опровергает казавшиеся еще недавно незыблемыми постулаты о том, что, как говорил Артег Легасет, традиция исчерпала себя, и что искусство должно искать другую форму. Оказывается, эта традиция не исчерпала себя. Она просто оказалась подчиненной каким-то своим постмодернистским метаморфозам. То есть демонстрации в нынешней культуре эклектики любых форм традиции. На первый план выдвинулись проблемы, всем хорошо вам известные, такие как проблемы симулякра, метаязыка, интертекстуальности. Вот даже на этом примерчике можно это все очень хорошо проследить. Очень хорошо по этому поводу говорил Жан Бодрияр, тоже напомню хорошо вам всем известную его фразу. Цитирование, симуляция, реапроприация – все это не просто термины современного искусства, но его сущность. Конец цитаты. В постмодернизме, таким образом, можно видеть сплав различных признаков, приемов, особенностей различных стилей, представляющих новую, если угодно, авторскую форму. Это очень характерно для постмодернизма, а именно его новизна, наверное, надо закавычить слово «новизна», это сплав старого, прежнего, уже бывшего в употреблении, использованного в новом маргинальном контексте. Для любой постмодернистской практики в кино, в литературе, в архитектуре особенно, или в других видах искусства, в музыке, конечно, характерны исторические аллюзии. Вот я тоже подчеркиваю этот мотив – аллюзии. Стилевые аллюзии и цитаты стали не только техническим приемом, но сущностной стороной музыки. Вот тут я уже перехожу, собственно... Да, так вот, были показаны, сейчас я тут надеюсь, что не запутаюсь. Самое страшное, это мне запутаться. Но нет, вроде бы нет. Все окей. Вы видели сейчас артефакты, живопись, скульптуру Олега Маслова, Виктора Кузнецова, Беллы Матвеевой, Тимура Новикова, тут была только одна его репродукция, Егора Острова, Ольги Тобрилуц и Андрея Хлобыстина. Но их, конечно, гораздо больше. Так вот, теперь переходим непосредственно, как же это случилось в музыке и чему противопоставлял себя музыкальный постмодернизм. С чего он, собственно говоря, начинался? В академической музыке первым постмодерновым стилем обычно считается минимализм. Это вы найдете, кстати говоря, и на сайте, посвященном минимализму. Но ради бога, не смотрите там ничего, что касается музыки. Там, в общем, абракадабра и чушь. Не знаю, как это вот там до сих пор уживается, но бог с этим. Так вот, минимализм был первой реакцией на пост, на второй авангард, на авангард вообще, в частности, в лице Булеза и Штокхаузена. Я помню, по-моему, это Стив Райх, их была троица, Терри Райли, Стив Райх, самый талантливый, самый захватывающий, самый психоделический, самый, кстати говоря, ну сейчас вот скажу, что там одно с другим, что там соединяется. Вот, по-моему, Стив Райх, я точно сейчас не помню, говорил, что мы не можем ориентироваться на то, что делали Булез и Штокхаузен. А в начале 70-х годов, конец 60-х, когда, собственно говоря, и приходят первые опыты музыкального минимализма, как раз Европа переживала вот этот самый полнейшую зависимость от так называемого сериализма, где все было подчинено вот этой жесткой семантичности, с одной стороны, с другой стороны, внутренне это была музыка хаотизма, тотальной депрессии, если судить даже чисто любительски, ну, если вы слышали Пендерецкого, например, самый такой броский композитор в этом плане, или того же Штокхаузена вот этого периода, но не позднего, а Штокхаузена 60-х, 70-х годов, того же Булеза с его структурами, с его фортепианными сонатами, первый, второй, прежде всего, многими другими сочинениями, ряд других композиторов. Так вот, американцы, которые, собственно говоря, откуда и пришел этот минимализм, низвергают всю эту авангардистскую традицию и прокламируют нечто принципиально другое – минимализм. И вот тут, что самое интересное, я сейчас покажу маленький кусочек из того, собственно говоря, от чего они отталкивались. Вот послушайте, пожалуйста. Я думаю, что это все нормально. Сейчас. Ой. Ничего, все окей. Ничего. Все окей. Так. Все, которые... Ну, сегодня будут звучать две фигуры. Сильвестров, Рабинович. Но также можно вспомнить о Перти, можно вспомнить и о Гей Кончелли, и, да и о Шнитке, и о многих-многих других, если говорить только о нашем постсоветском реале, я упоминаю только эти имена, но список можно продолжить. А тот же Штокхаузен, поздний Штокхаузен, 70-х, 80-х годов и 90-х годов, он, кстати говоря, тоже очень интересно смыкается потом с очень интересной версией постмодернизма, но сегодня об этом никак, конечно, не могу говорить, чтобы нас увело бы в интереснейшее событие, но мы вышли слишком далеко. Вот сейчас я вам предлагаю послушать маленький кусочек, буквально на минутку. Это Сильвестр. Здесь фигурирует техника такого пуантилизма, абсолютно разрозненные звучащие фрагменты. Но совершенно очевидно, что вот это общее арифметическое, если хотите, из того звукового катастрофизма, который отличал не только раннего Сильвестрова, а это сочинение было в 65-м году написано, ничего общего. Я сознательно его показал, чтобы вы потом услышали другого совершенно Сильвестрова, того Сильвестрова, который сейчас именно и в моде, который сейчас избран как одна из икон. Ну, я так думаю, что икон постмодернизма. Так вот, но начну-то я, и сейчас мы услышим, другого персонажа, это Александр Рабинович, который не стал вот такой вот иконой, хотя тоже начинал вот приблизительно с такой музыки. Все они прошли школу, заметьте, он был совковым, и все они прошли школу абсолютно, так сказать, ну так, чтением по ночам, что называется, запретную школу той самой дудкафонной техники, которая абсолютно была невосприимчива, невоспринята официозным нашим музыкальным творчеством. Собственно, потому Рабинович и уехал уже в 70-е годы во Францию, где он живет, потом в Швейцарию, где он живет и сейчас. Так вот, почему он? Здесь я должен еще коснуться одного момента. Ну, во-первых, минимализм. Прежде всего, репетитивный минимализм. Если вы слышали сочинение, например, Стива Райха, иногда его произносят как Стив Рейч, Райх как-то более принято у нас. Этот минимализм отличается предельно лаконичным подбором средств, как бы игрой в кубики, одни и те же кубики. Минимум, действительно, материала, но тем не менее этот минимум позволяет делать достаточно масштабную, достаточно такую внушаемую музыку, иногда даже крупномасштабную, но в основе остается минимализм. Вот такой, да, и это еще есть одна черта минимализма, это его репетитивность, то есть повторяемость одних и тех же формул. Звуковых формул. Правда, это очень ясно слышно у классиков постмодернизма, да, его первого, так сказать, обличия, минимализма, Райх, Филипп Гласс тот же. Вот. Но Рабинович, в конце концов, Александр Рабинович, использует, по сути говоря, эту минималистскую технику, и вы с этим непременно, мне кажется, согласитесь. Но тут, прежде чем прозвучит еще, не знаю, когда раньше, до или после, пусть он прозвучит, маленький фрагмент, ну, может быть, и не такой маленький. Вот, да, очень важно сейчас все-таки, да, все-таки я должен тут сказать немножко о китче, хотя такого прямого совершенно, прямой связи между сочинениями Рабиновича и Китчем, в общем, конечно, нет. Хотя вот в таком латентном каком-то состоянии китчевость, как сознательный художественный прием, безусловно, присутствует. Клемент Гринберг еще в 1939 году в статье «Авангард и китч» писал: «Китч механистичен и действует по формулам». Китч – это подменный опыт и поддельные чувства. Тоже важно. Китч изменяется в соответствии со стилем, но всегда остается равным себе. И дальше. «Если вслед за Аристотелем, – пишет Клемент Гринберг, – и другими мыслителями сказать, что все искусство и вся литература – это имитация, ну, вы помните, еще у Платона была та же самая идея, отражение идей, то в итоге мы получаем имитацию имитации. И вот еще у Бодрияра. Китч – это эквивалент клише. Он определяется преимущественно как псевдообъект, то есть как симуляция, копия, искусственный объект, стереотип. Для него характерно как бедность в том, что касается реального значения, так и чрезмерное изобилие знаков, легорических референций, разнородных коннотаций, экзальтация в деталях и насыщенность деталей. Эстетики красоты и оригинальности Фич представляет свою эстетику симуляции. Вот, да, прежде чем мы услышим сейчас эти маленькие иллюстрации, я хотел бы еще раз обратиться к видеоряду и упоминаю здесь, ну, такого мастера сознательного китча, абсолютно такого китча, как художественного приема, конечно. Это кинорежиссер Кен Рассел. И именно в 70-е годы создается его фильм «Листомания». Вот, кстати, уже такое перемигивание с этими взглядом в прошлое. Однако вот буквально, ну, полторы минутки вы увидите, как понимать, собственно, в одном кусочке я хочу вам показать маленький фрагмент. Абсолютно стилизация под китч, под китчевую рекламу. Это не надо. Нам нужен сейчас. Сейчас.
We often go up there. You can hear everything. You wicked child! You'll be punished for this, and you'll clear up all that mess. Don't move, stay where you are.
Уже все, начиная от антуража, дизайна и кончая, вы сейчас увидите. Это «Листомания», Кен Рассел, по-моему, 75-й год. И сейчас будет звучать знаменитая листовская пьеса, которая называется «Либестраум», «Грёзы любви». Вы видите, как она абсолютно китчево преподана. Вот она уже, эта двусмысленность использования классического прошлого. Что-то я помню. Но в рок-манере. Кстати, роль листа, вот это было... Всем видно? Роль листа исполняет звезда группы The Who. Тоже характерно. И вообще это постоянная параллель между рок-культурой. As long as life shall last. As long as life shall last. The hour will come when we shall weep on thoughts of love and pleasures past. The hour will come when we shall weep on pleasures past. А дальше идет абсолютно натуральное звучание этих грез любви как таковое на фортепиано. Это именно лист. Но надо сказать, что уже в самом этом романтизме было много заложено такого, что волей-неволей провоцировало китчевость. Что 20 век нам и показал. И вот еще один фрагментик. Это просто из рекламы. Это патетика, которую Кен Рассел замечательно нам преподносит в китч-варианте. Так. И еще один маленький, совсем крохотный фрагмент из этого же фильма. Будет понятно, зачем он нам нужен. Так вот, кстати говоря, вот ну, реклама наша современная не так далеко ушла от того, что еще в 70-е годы так замечательно, так стильно показывал Кен Рассел. Мне как-то пришлось видеть телерекламу, где под знаменитое Аджетто Малера, это та музыка, которая фигурирует в «Смерти Венеции» Висконти, на этой музыке построен весь сюжет, но вы хорошо знаете, что такое «Смерть Венеции» по Томасу Манну. А вот в рекламе, там нежилась в ванной, в ванне нежилась девица, вся, так сказать, в мыльной пене, под эту самую музыку. Я думаю, что вот такая, и можно было бы продолжить массу, упомянуть еще множество примеров. Я думаю, что сама стилистика рекламы, собственно, средств масс-медиа, она очень здорово эксплуатирует постмодернистскую стилистику. Так вот, из листомании нам нужен еще маленький кусок. Обратите внимание, вы сейчас тоже услышите как бы имитацию, ну, показ, условно говоря, того, что собой представлял феномен концерта. Лист музицирует за фортепиано. Обратите внимание на ту технику игры, которая здесь использована. Она сейчас выстрелит, но в совершенно другом контексте. Так, это 12. Ой, так, трудно это. Вот. Ой. Сейчас. Извините за эти нечаянные длинноты. Ну вот.
I've never played it before, so I hope you like it.
Это Вагнер. И сейчас он будет играть транскрипцию на Вагнера из Риенци. Чуть-чуть. На эту пышность звуковой фактуры. Это такая гигантомания, роскошность. Вот эти октавки. Сейчас они будут очень характерны для нас. Это была транскрипция как таковая, какой ее, собственно, сделал Лист на вагнеровскую оперу Риенци. Кстати, уже в самой идее транскрипции уже живет вот эта самая китчизация музыки, превращение ее в шлягер. И та атмосфера, которая здесь была так эффектно показана, она, наверное, соответствует действительности. Как видите, вот такая эйфория вокруг звезды. Лист был такой звездой в 19 веке. Это было то же самое, что эйфория вокруг звезды того же солиста группы The Who. Эйфория рок-концерта. Но бог с этим всем. А сейчас вот как раз послушайте, пожалуйста, маленький фрагмент. Вот видите, даже так я растекаюсь. Ну, ничего. Маленький фрагмент из той самой «La Belle Musique». И вы обратите внимание, что так, второй трек мне нужен. Что здесь, по сути говоря, ну просто тут нужен маленький-маленький комментарий. Сейчас. Вот уже слышно. Дело в том, что так вот я хочу чуть-чуть раскрыть карту, что вы услышите сочинение, которое так называется «La Belle Musique», то есть «Красивая музыка», и автор ее Александр Рубинович, который играет ее на двух роялях со знаменитейшей, между прочим, пианисткой Мартой Аргерич, если среди вас есть меломаны, очень хорошо знают, что значит эта фамилия. Кстати говоря, вот эта музыка звучала дважды на московской сцене, это попутно, маленькая ссылка. А первый раз это было на фестивале «Альтернатива», что характерно. И она была воспринята в зале Чайковского, это звучало. Эта музыка была воспринята на ура, надо сказать, в конце 80-х, в самом начале 90-х. А второй раз она звучала во вполне академичной концертной программе, где выступала Марта Аргерич. И в этой программе Рабинович, музыка Рабинович, была сопоставлена с музыкой Листа. Ну, то есть вот были такие вот зеркальные отражения, как одно отражалось в другом. Публика освистала, что вообще трудно себе представить, освистала сам факт вот этой самой лябель-музыки, и не только этой пьесы фортепиано. Она огромная, она длится 18 минут, мы услышим минутки 2-3, но будет совершенно ясно. Вплоть до того, что пришлось выйти Алексею Любимову, и немножко утихомирить эту толпу, которая вела себя совсем не так, ну или почти так, со свистами, как вот то, что вы видели сейчас на экране, но со знаком минус. Так вот, в этой красивой музыке обратите внимание, почему мне кажется, что это постмодерн. Потому что, во-первых, эта музыка тональная, она звучит так, как могла бы звучать любая пьеса Листа. Во-вторых, Рабинович использует здесь технику пианистическую, плюс это еще на двух фортепиано, очень пышную, очень царственную, а-ля романтизм. Но вот на этом связи с романтизмом, пожалуй, и заканчивается. Потому что Рабинович здесь использует вот эту самую игру кубиками. И то, что обесценивает, выворачивает наизнанку, дает постмодернистский взгляд на вот то самое прошлое, это то, что романтические клише, финальность такая, пышность и так далее, при своей повторяемости, причем ну, берутся маленькие отдельные формулы, наверное, вы это сумеете уловить, я уверен, даже в небольшом фрагменте, они в конце концов выбивают всю эту романтическую дурь, показывая на то, что, ну, смотрите, это же вот лябель-мюзик, а что оно есть? Рабинович говорит, кстати, по поводу авангарда, очень критически относится. Традиция – это то, говорит, впрочем, Рабинович, что позволяет нам заглянуть в прошлое. А авангард, вот он отказ от авангарда, это фикция, это фиговый листок, которым прикрывают наготу. Вот вам первая манифестация радикального отказа от того, что мы называем авангардом. Так вот, послушаем кусочек из этой красивой музыки. С самого начала, пусть это будет. Ой. Вот уже оно повторяется, как навязчивая идея. Новая формула пошла. Вот он. Еще раз. Новая. Еще раз. Еще раз. И так до одури. Этот абсолютнейший мажор после всех этих шоков и травм, неврозов, полнейший мажор. Но это все, конечно, обман. Это тот самый симулятор. Сейчас еще прозвучит кусочек. Олег, я не знаю, освистали. Ну, вот потому.
А вы бы не ушли?
Ценители уходили.
А, так в том-то и дело, что я специально подчеркнул, что это была совершенно атмосфера академического концерта. И когда они услышали некоего Рабиновича, публика-то была уже, ну, может быть, кто-то и был, может быть, из тех, которые, ну вот в частности, любимых. Вот, но все это, оно не выстрелило, короче говоря. Может быть, аннотация была не так хорошо, не знаю. Но факт остается фактом. Это был скандал.
Что уже
лет 6 назад это было, да. Я не могу не показать ничего, что я немножко вытекаю из этого своего графика, но самое-то главное еще впереди. Тем не менее, вот для того, чтобы показать, как в музыке играется с этими клише, даже уже не клише, а как обращаются к цитированию, к этим аллюзиям, даже не аллюзиям, а прямым цитатам, мы услышим сейчас крохотный кусочек, без этого просто будет непонятно, что будет в другой пьесе Рабиновича. Крохотный кусочек из Шуберта как такового. Это будет, да, совсем мало, буквально минутка. Шуберт, экспромт, шлягер, шлягер. Все обожают, все вздыхают, все это. Но это, между прочим, тонкая, хрупкая музыка, исполняет ее Артур Шнабель знаменитый. Я покажу только маленький кусочек, и именно тот, который нам пригодится через пару минут. Сейчас не то. Шуберт. Вот он. Четвертый трек нужен. И нам нужно. Ну, знаменитая. Это начало пьесы. Но нам нужна ее серединка. На одну минуту. Вот. Слушайте, да? Сейчас это будет повторяться. Запомните то, что вы сейчас слышите. Это абсолютнейший такой романтизм бидермайеровского толка, но это, повторяю еще раз, это сверхшляги. Во всяком случае, та публика, которая могла быть на этом концерте, она как раз и услышала то, что услышите сейчас вы. Я надеюсь, что вы не уйдете отсюда. Вот. Маленький кусочек из сочинения, которое называется, смотрите, «Музыка грустная, порой трагическая». Музыка триста, parfois tragique. 76-й год. И нам нужен... сейчас... А. И вы сейчас услышите, как играется с этой мелодией, не сию минуту, но через какие-то там мгновения, играется Рабинович. Уже опровержение всякой романтизации, этот напорный ритм из минималистской, кстати, поэтики. Вот опять повторяющиеся одни и те же формулы, опять репетитивность. И вот смотрите, что сейчас будет. Все повторяется. О, узнали? Но дальше. Опять повторяю. Здорово придумано. Ну, пожалуй, вам удалось поймать эту самую идею репетитивности, такой невольной пародии и, наверное, вполне сознательного неспровержения вот той этой романтической пылкости, страстности, которую он вытесняет жестким ритмическим натиском идеи повторности. И в целом, ну, как угодно, она слишком хорошо сделана для того, чтобы ее назвать китчем, как, впрочем, и фильм Кена Рассела, как, впрочем, и те картины, которые вы видели. Но, тем не менее, есть не просто нечаянный китч, базарный, так сказать, разменный китч, а китч вполне осознанный, эстетизированный китч. Но, тем не менее, как сказано у многих других, китч опирается только на повторение условностей и шаблонов и лишен творческого начала и подлинности, демонстрируемых истинным искусством. И вот тут я должен сделать серьезную оговорку. Вот с такой формулировкой вы встретитесь практически везде, где речь идет о китче. В ситуации постмодерна это, однако, вот то, что сейчас я произнес, не всегда так. И очень ярким примером тому является музыка Сильвестрова, Валентина Сильвестрова. Как я сказал, сегодня он еще в здравии, хотя уже в достаточно преклонном возрасте. Он прошел очень интересную творческую эволюцию. Вы слышали вот 20 назад, как звучало его раннее сочинение. Он диаметрально, кардинально изменил свой стиль. А здесь важно, вы сейчас услышите, ну, по крайней мере, одно произведение, которое так и называется «Китч-музыка». Но вот очень интересно дает этому объяснение сам композитор. Не случайно его, один из его, так сказать, таких теоретиков, замечательная, кстати говоря, книга, вот она, «Музыка – это пение мира о самом себе, сокровенные разговоры и взгляды со стороны». Так вот, о нем очень хорошо говорит такая Марина Нестева, которая, собственно говоря, и видела с ним эти диалоги, которая называет его метафизиком, по композиторской воле которого обращается в символ простейшие интервалы, музыкальные интервалы, звуковые ряды, узнаваемые мелодии. Вот этот самый аспект узнаваемости мелодии, они часто вызывают в нашем сознании ассоциации то с музыкой Таливердиева, но никогда не прямого цитирования, аллюзии, то чаще аллюзия на Шопена, на Скрябина, раннего Скрябина, на музыку романтическую вообще. Но главное, что это вот то самое гремучее, абсолютно немыслимое соединение шлягера, бытовой музыки, даже более того, бытового музицирования. Это та традиция, которая была характерна для 19-го, раннего 19-го века, в частности, для русской аристократии. Вот она как бы возвращается, но в среде такой кухонной интеллигенции 70-х, начала 80-х годов. Это все создавалось еще в советские времена. Поэтому, собственно, он был знаком мало кому. Сам композитор называет то, что вы сейчас услышите, слабым стилем. Через кажущиеся банальности я вдруг обнаружил, что задается мелодия, как происходит в слухе невидимая работа. Причем это не тот явный случай, когда банальному тематизму придается гротесковый оттенок. Но здесь можно было бы вспомнить о Шнитке, который именно такой гротесковый оттенок придает всякой банальности. Танго, вы знаете, часто встречается. Ну, это тоже фигура, но сегодня он не с нами здесь, во всяком случае. И так далее. Вот еще он это называется метафорическим стилем. Два слова все-таки о том, что здесь такое для него метафорический стиль. Вся эта идея слабого стиля, слабый стиль – это сращивание, синтез с музыкой бытовой, банальный. Ну вот я упомянул музыку Таривердиева, вообще шлягера разменного, который звучал повсюду, а тем более в Киеве с этой такой немножко клюквочкой. Я сам жил в Киеве даже немножко знал Валентина Сильвестрова, ну тогда еще, в те годы, конец 60-х. И я понимал, что могло подпитывать его невероятно креативную, надо сказать, натуру. Так вот, эта идея слабого стиля, ну, слабого, приниженного, низкого стиля, вот шлягерного стиля, эстрадного, скажем, стиля, бытового стиля, эта идея оформилась в проблему, как он сам говорит, кич стиля. Но правда, он очень потом все-таки, он как бы извиняется, и вроде бы есть кич, и вроде бы его и нет, вот вы сами сейчас услышите. При таком изысканном варианте